Итак, друзья, у нас сегодня 18 июля 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, значит, архивная, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы с вами продолжаем начатую на прошлом занятии лекцию, посвященную трактату Шива Самхита. И на этой лекции мы продолжим рассматривать этот текст. Итак, еще раз напоминаю, мы не анализируем перевод этого текста. То есть в каком-то смысле мы играем в такую какую-то игру ощупью. Но я специально пошел на это только лишь для того, чтобы, ну, как вот вам показать, что иногда даже сквозь некоторые плохо переведенные тексты все равно сквозит какая-то некая истина или некий смысл. Иногда трудно уловимый, иногда совершенно неуловимый, без таких неких ключей или неких знаний йоги. То есть тех основополагающих знаний йоги, зная которые, худо-бедно можно разобраться во всех йогах. Напоминаю, что у нас в качестве такого знания выступает аксиоматика йоги. Мы рассмотрели с вами введение в аксиоматику йоги. Если, значит, надо освежить, то можно зайти на наш сайт и в интернет-варианте пройти этот курс. Мы с вами продолжаем рассматривать Шива Самхиту и дошли мы до 1.20 стиха. И прежде чем мы продолжим рассматривать, я еще раз вот такую хочу маленькое замечание внести в отношении стилистики текста, в том плане, от имени чего и кого вообще говоря, ведется повествование. На предыдущем занятии мы с вами рассмотрели этот вопрос, что фактически этот текст как бы является провозглашенным Шивой. Шива в индийской мифологии, такой как бы бог-покровитель йоги, такая очень противоречивая фигура в том плане, точнее не противоречивая, а необычная фигура в том плане, что он выступает то как такой, знаете, аскет, который полностью держит себя под контролем. И не позволяет, так сказать, ничему случайному так или иначе вторгнуться. То он известен как некий такой бог, значит, знаток наслаждений, и огромное количество таких чувственных текстов в индийской мифологии, многочисленных тантр также идут от имени Шивы. То есть, как бы, вроде бы, на первый взгляд, взаимоисключающий такой персонаж. То как аскет выступающий, то выступающий как такой знаток наслаждений. Но, опять же, эти наслаждения, так же, как и аскетизм, применяются им исключительно в духовных целях. То есть, в целях достижения высочайших, ну, так сказать, духовных высот. То есть все проявления человека в этом присутствуют. То есть нам как склонны, мы склонны к наслаждениям, мы склонны к аскетизму. И, наконец, еще один такой момент. Мы помним с вами, что йога не является религией, но в то же самое время, читая этот или подобные тексты, создается такое устойчивое впечатление, что это какой-то религиозный текст. Ну, действительно, какой-то бог, там, вседержитель, Шива, там, или еще какие-либо другие имена. Значит, то есть вот это некое противоречие. На самом деле никакого противоречия нет, это просто дань традиции. Ну так вот оно сложилось на Востоке, в частности, вот на территории стран, которые раньше были Индией. Напомню, это собственно наша сейчас Индия, Афганистан, Пакистан, множество других еще частей, которые сейчас отошли к другим странам. Это большой достаточно ареал. Так вот, такая как бы традиция или, ну, знаете, в хорошем смысле слова пунктик у людей, населяющих эти страны, это была религия. У них все религия. То есть, вот любят они религию. Дело доходит до того, что даже какие-то современные достижения науки, они пытаются как бы обожествить, что ли, или приписать те или иные, ну, качества, скорее религиозные, нежели научные. То есть стало, допустим, проникать в Индию там, ядерная энергетика, конечно же, огромное количество последователей, которые тут же начинают заявлять, что вот она, называется, чистая шакти. А шакти, мы напомним, это как бы как проявление высшего бога Абсолюта в женской форме. То есть иногда не знаешь, смеяться или плакать, улыбаться или негодовать. Просто это образ жизни, это стиль жизни. То есть у каждого народа есть некие такие, ну, векторы, да? То есть американец более склонен думать о зарабатывании денег. Там, ну, скажем, русский о построении какого-нибудь строя универсального, да, царства Божие на земле, будет оно называться, значит, коммунизмом или еще там демократией, или еще как-нибудь, хлебом не корми, дай нам, значит, построить что-то такое, чего, значит, свет не видывал. Точно такая же ситуация и в вот этих странах. Религиозность настолько там проникла все как бы уровни, начиная от бытового, заканчивая политическим. Многие религиозные деятели на территории Индии, значит, 18-19 века на Западе считаются политическими деятелями. В советские годы имя Вивекананды, значит, одного из, значит, высочайших таких последователей йоги, было известно, скажем, в нашей стране скорее как политического лидера, нежели как философского. Хотя внутри страны он скорее считается религиозно-философским лидером, нежели политическим. То есть, точнее, там даже все еще сильнее перепутано, там политика от религии мало чем отличается. Это следует помнить, когда вы изучаете древние трактаты по йоге, чтобы вас не вводило в заблуждение огромное количество всякого рода божеств. Вот такой как бы эквилибристики имен. Непонятно, кто там бог главный, кто второстепенный. Есть ли у них единый какой-то бог или его нет. Или, ну, в общем, неискушенному человеку, еще раз, очень тяжело в этом разобраться, но приходится разбираться, если мы, скажем, изучаем древние трактаты, в частности Шива Самхиту, который, собственно говоря, ну, как раз застал ту эпоху, когда в некотором смысле был некий такой рассвет вот этой вот мысли. Еще одно такое тоже важное очень замечание, опять же, оно косвенно касается вот этой темы, связки йоги и религий, заключается в том, что на территории Индии йога, как система самопознания, она действительно известна с древнейших времен. И на протяжении вот этой многотысячелетней истории сменялась как бы одна господствующая религия другой. Ну, мы помним, что наиболее древние упоминания, так сказать, о йоге уже мы обнаруживаем в Ведах. И вот этот вот, так сказать, ведический период и вот эти ведические религии, основные тексты которых это четыре Веды: Ригведа, Яджурведа, Сомаведа, значит, и Адхарва Веда. Там уже упоминается йога, и так или иначе йога там присутствует. Затем мы видим, ну, я так кусками, да, другой, допустим, всплеск такой, как буддизм. Буддизм пришел и фактически на первый взгляд полностью опроверг все воззрения о неких божествах, на первый план выставив некую такую трудно уловимую концепцию, скажем, концепцию пустоты, где, в общем-то, нет места богам. И все равно мы обнаруживаем, что внутри, значит, буддизма йога продолжала прекрасно себя чувствовать. Настолько прекрасно, что, допустим, на территории Тибета, где буддизм так и остался в той или иной его форме доминирующим таким течением, сохранились даже йоги, именно, так сказать, такого буддийского характера, ну, в частности, шесть йог Наропы. А также все остальные учения по своей сути йоговские, но, как бы, знаете, изложены на языке буддизма, где вместо, скажем, в индуистской йоге, да, ну, давайте вернемся еще мы. Так вот, в буддийской йоге там везде присутствуют Будды, Бодхисаттвы, большой пантеон таких вот, непонятно, то ли аналогов индийских богов, то ли что-то совершенно своего. Так вот, йога прекрасно чувствовала себя и в период буддизма. Затем, когда буддизм резко исчез, я напомню, что случилась достаточно странная ситуация на самой территории Индии. С течением времени вдруг как бы буддизм исчез. Иногда встречаются такие толстые деревья, внутри пустые, а снаружи, значит, вот ствол. То есть вот они, когда маленькие были целиком все заполняли. Росли. Внутри образовалась пустота, а ствол остался. Да? И вот такая же ситуация с буддизмом произошла. Буддизм одно время полностью исчез на территории Индии, зато остался, сохранился на территории Китая, там где-нибудь Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии, вплоть до Кореи, вплоть до Японии. И, значит, в более сильном таком ключе, как бы так вот на смене, знаете, на таком революционном смене религии стал набирать индуизм. Опять было как бы некое такое возвращение к многочисленным богам, но уже со своей некой такой специфической, с таким неким специфическим акцентом. Так вот, мы видим, что и при этом переходе опять йога осталась. То есть она опять очень изящно адаптировалась к этим новым условиям. И мы видим, так сказать, многочисленные йоги, где вот эти персонажи индуизма настолько сильно переплетают учение йоги, что еще раз очень трудно отличить, где религия, а где, собственно, йога. И именно тогда же, так сказать, наблюдается такой же серьезный всплеск того, что сейчас называется тантра-йогой или учением тантры. А по сути дела, йога и тантра-йога – это единое учение. То есть обычная йога, которую мы сейчас с вами все практикуем, вне зависимости, кстати сказать, от школ йоги, если они такие, так сказать, индуистского происхождения, они все прошли, они все вышли из тантр. Но потом на каком-то периоде развития как бы тантрические знания отделили от чисто йоговских, или чисто тантрические знания от йоговских, еще раз, это в общем-то две, одна система, ее нельзя делить. И как бы до нас дошли знания йоги отдельно и как бы знания тантр отдельно. Вот примерно наследие этого периода и как бы докатилось до наших дней. И текст Шива Самхита как раз, в общем-то, отголосок именно этих событий. Поэтому в этом тексте сплошь и рядом есть ссылки на тантры. Или некие концепции, которые, скажем, в тантрах очень хорошо освещены, даже иногда лучше, чем в некоторых, ну, в некоторых чисто таких йоговских, специфическо-йоговских каких-то поучениях. Но возникает вопрос, а как же такое могло случиться, что вот столько религий на протяжении истории сменяло одну другую? Я здесь упустил еще влияние ислама. Вы помните из истории, что одно время была очень такая резкая, широкая экспансия государств вот на волне как бы новой религии, новой идеологии, в частности вот ислама. И опять же, что мы видим? Что йога прекрасно адаптировалась и даже к исламу. Более того, считается, что одно из направлений, вернее, как, что одно из направлений ислама, такое как суфизм, есть, по сути дела, не что иное, как йога, но только лишь, как сказать, на почве ислама. То есть создается еще раз впечатление, что йога такая, знаете, конформистская, бесхребетная наука приспособленчества, да? То есть и там она своя, и здесь своя, и при этой религии хорошо себя чувствовала, и при этой, при всех. Вот. Но это только лишь поверхностное суждение. На самом деле учение йоги, само ядро этого учения, настолько высокое, что по сути дела ни одна религия не противоречит йоге. То есть, как бы, если так можно выразиться, все религии как частный случай тех или иных практик для разных времен, для разных народов. То есть в этом отношении, конечно, для будущего нашего человечества, которое сейчас раздирается буквально религиозными противоречиями, мы сейчас просто свидетели стали, еще в 50-х годах 20 века никому не могло в голову прийти, что вот возможны религиозные войны вот в современном человечестве, да, или какие-то там такие вот скорее отвращающие выходки там представителей каких-то маргинальных кругов. Так вот, йога в этом отношении, она является как бы, знаете, как она вне, она не то чтобы противоречит всем религиям, но она как бы над религиями, если, опять же, это может быть будет оскорбление, так сказать, религиозных чувств тех или иных религий, потому что в любой религии люди считают, что только они правы, а все остальные не правы. Ну, это по определению, потому что если бы они считали, что чужая религия справедлива, они бы, ясно бы, ее и приняли, да? Вот. А йога, она говорит, что все одинаково правы, все одинаково точки зрения имеют быть. Потому что высшая реальность, которую в одной религии называют Богом, в другой великой там пустотой, в третьей каким-нибудь там космическим законом, какой-нибудь там космической функцией или еще как-нибудь, это по сути дела попытка человеческим языком выразить невыразимое. Или с позиции, ну, каких-то объяснений натолкнуть людей вот на это высшее. И надо сказать, что в разные эпохи для разных стран и в разных местах это имело смысл. Допустим, если большая часть людей, которая ведет, скажем, определенный образ жизни, и то для них надо, ну, какие-то учения, поучения давать на понятном для них языке. И поэтому Как бы получается одновременно, что все религии справедливы, абсолютно все. Йога может буквально существовать в каждой религии, прекрасно находить общий язык с каждой религией, но в то же самое время не относиться ни к одной религии. Значит, для чего я это так долго говорю? Для того, чтобы еще раз предвосхитить многие вопросы о том, что является ли йога религией, если, скажем, в этих же текстах, которые начинаем мы изучать, столько много религиозной такой риторики. Относиться надо еще раз к этим текстам так же, как мы относимся к мифам Древней Греции. Там тоже очень многие сюжеты проистекают при участии там, богов, Зевс, там, Афродита и прочее, прочее. Но никому же из современных людей не приходит в голову, скажем, относиться к там, учебнику там, мифов Древней Греции как к религиозному учебнику. Мы это скорее считаем неким наследием культурным, нежели попыткой, значит, навязать какую-то религию. Вот точно так же должно быть и с йогой. Просто язык йоги вышел из этих стран, где религия еще раз была такой, знаете, основной темой для обсуждения. Теперь мы переходим к непосредственно тексту Шива Самхи. Так мы остановились на Карма-канде, Карма-канда. Значит, 1.20. Есть два пути. Следующие ведом Карма-канды, ритуалы, и Джняна-канды, познания. Каждый из них, в свою очередь, разделяется на две части. Карма-канда состоит из предписаний и запрещений. Запрещения, запрещенные поступки после совершения, несомненно, приводят к последующему греху. Исполнение тех действий, которые не запрещены, несомненно, приводит к благу. Предписания тройственные, нитья регулярные, наймитика временные и камья желательные. От неиспользования нитья или каждодневных обрядов проистекает грех. С другой стороны, временные или желательные обязанности, будучи сделаны или оставленные не сделанными, производят заслуги или провинность. Плоды действия двояки – небеса или ад. Небеса бывают разных родов, так же, как и ады, тоже разнообразны. Хорошие поступки ведут к небесам, грешные дела ведут к аду. Совершение – естественный результат, карма и ничего более. Живые существа услаждаются многими удовольствиями на небесах и испытывают множество нестерпимых страданий в аду. Результат грешных дел – страдания, добрых дел – счастье. Ради счастья люди постоянно совершают добрые поступки. Ну вот пока здесь остановимся, это был вот последний 1.27 афоризм. И здесь что мы видим? Как бы делится фактически все методы приближения в самосовершенствовании на два класса. Первый класс, как бы мы их назвали, приходят от действия. Второй класс, мы попозже его прочтем, происходят от знания. Итак, для того, чтобы каждому из нас идти по пути самосовершенствования, нам необходимо две составляющие. Во-первых, знания, во-вторых, действия. Только лишь на пересечении знания и действия, или вспоминаем аксиоматику, когда только лишь воля, действия и знания сливаются вместе, только лишь в этом случае мы поднимаемся на следующую ступень самореализации или самоосознания. Поэтому вот эта часть действия, то есть это те предписания или те обряды, которые следует совершать. Ну, действительно, мы помним, что в Индии это также такая очень серьезная часть повседневной жизни, это многочисленные обряды. Друзья, на обрядах там было построено все, что называется, до наших дней. Самое смешное, что строится в наши дни и, вероятно, будет строиться еще очень долго. Буквально каждый маломальски значимый эпизод жизни окружен теми или иными обрядами. Будь то это обряд там, свадьбы, рождения, похорон и так далее, и так далее. Будь то, там, скажем, действие принятия пищи или, скажем, некоторые такие предписанные обряды, еще дошедшие, может быть, с ведических времен, в частности, там, омовение в Ганге или в каком-либо другом водоеме. То есть это некие действия, которые просто тупо, я прошу прощения за это слово, тупо предписано делать. И многие их делают, никогда даже не спрашивая себя, а почему их надо делать. Вот так, знаете, из поколения в поколение вот эти обряды, они как бы передаются. И они имеют очень серьезную такую власть над людьми. Сейчас эта власть скорее в большей степени негативная, чем позитивная. Опять же, для разных многочисленных там групп населения эти обряды самые разные. Иногда они нам кажутся смехотворными. Скажем, обряд принятия пищи, где, не дай бог, человек из другой касты взглянул на твою пищу, и твоя пища считается оскверненной, ты ее не имеешь права, скажем, кушать, если ты там принадлежишь какой-то там определенной касте или подкасте. То есть в этом отношении все забегаловки типа Макдональдса и все рестораны там просто неуместны в нашем понимании. Понятно, что ты кушаешь, значит, на виду совершенно незнакомых тебе людей. То есть это некоторые, еще раз, это некая обрядовость, она вызывает сейчас у нас улыбку или смех. Но мы не вправе осуждать, не разобравшись. Так вот, когда-то в свое время любой обряд, он был рассчитан на определенных людей с определенным складом, с определенными интеллектуальными способностями, с определенным, так сказать, уровнем жизни или стремлений. И в тот период, когда этот обряд, так сказать, формировался, он приносил скорее благо, чем вред. Но с течением времени условия жизни изменились, некоторые обряды превратились в нечто несуразное, некоторые в непонятное, некоторые до сих пор имеют какую-то, может быть, даже позитивную нагрузку, там, социальную или еще какую-то. Но в любом случае, друзья, в йоге считается, что мы с вами, став на путь йоги, многого еще чего не понимаем. И дабы не сделать ошибок до тех пор, пока мы не поймем, как на самом деле сделан весь этот мир, в йоге нас призывают следовать неким таким, ну, неким правилам поведения, что ли. Причем, если мы начинаем им следовать, то понимаем мы это или не понимаем, мы обретаем для себя благо. А если мы их нарушаем, то за этим идет соответствующее, значит, негативные последствия. Я хочу подчеркнуть, что эти обряды могут быть самые разные, друзья. Даже вот этот наш, как бы, наше действие, которое мы делаем по утрам, скажем, чистим зубы, во многих там йоговских трактатах и текстах иногда предписывается как обряд. Ну, безусловно, зубных щеток, значит, и современных зубных паст тогда не было, были всякого рода заменители, но это предписывалось как обряд. То есть прежде чем ты должен, значит, совершить свою практику, ты должен там очистить свой рот. При этом иногда давалось несколько такое, знаете, туманное объяснение, для чего же это должен сделать, что якобы, чтобы твое дурное дыхание, значит, не отпугнуло что-то там светлое. Ну, объяснения могут быть очень разные. Но действительно, в этом обряде есть вполне конкретный смысл. Будете следовать этому обряду, понятно, что зубы у вас будут лучше и болеть не будут. Если не будете следовать, то вероятность, так сказать, кариеса большого, значит, ужасного и страшного, она возрастает, и вы пожмете негативные поступки. Точно так же с обрядом омовения. То есть, если для современного там, западного человека, там, скажем, два раза в день душ принимать, это вполне естественно и нормально, чтобы не было там запаха пота, там, да мало ли, да, то вот в этой литературе это идет просто как такие предписания, ритуальные предписания. Причем, еще раз, друзья, иногда без всяких объяснений, просто дело и все. И это работает. Но беда в том, еще раз, что иногда проходят годы, и те условия, для которых был тот или иной обряд придуман, они себя изживают. Ну, действительно, нет вам смысла там палочкой чистить зубы там какого-нибудь особого там растения, когда есть прекрасная зубная щетка. И множество других таких факторов. Поэтому сбрасывать со счетов вот такого рода моменты, как обряды, нельзя. Но и слепо также копировать их с западной жизни также бессмысленно. Сейчас мы имеем такую тенденцию, что сейчас все у нас, знаете, на индийский манер. У нас сейчас все адепты йоги считают нужным одеваться как индусы, кушать как индусы, говорить как индусы, в общем, все делать как индусы. Ну, во-первых, еще раз, те или иные обряды могли возникнуть относительно недавно, а йога прошла такой период, за который там не один десяток разных обрядов сменился. Но с другой стороны, иногда, если вы знаете, так сказать, некий смысл, некие цели йоги, то вы можете как бы вычислить, что же имелось в виду. И в дальнейшем, безусловно, использовать этот бесценный опыт в своей жизни. Но еще раз, до тех пор, пока мы еще не все осознаем, нам, конечно же, требуются учителя, которые нам будут как-то нас направлять. Подобно тому, как вот родители нам говорят, что вот хорошо зубы чистить там, или много сладкого есть плохо. А мы еще маленькие, скажем, дети, мы еще этого не понимаем. Потом мы взрослеем, мы начинаем понимать, что действительно надо делать, а чего не надо делать. Так же и здесь. Так вот, это, так бы, так сказать, путь действия. И он, вне зависимости, понимаете вы, как действует та или иная практика йоги, не понимаете ли вы, а не важно. Если вы ее делаете, вы получите результат. Вот именно это здесь и хотелось сказать, значит, вернее, имелось в виду в вот там кусочки текста. Затем здесь такое быстренькое объяснение, точнее такое быстрый такой намек на науку карма-йоги, и она в дальнейшем, эта тема будет развиваться по всему трактату. Совершенно естественная мысль для любого восточного менталитета, что если ты делаешь что-то плохое, то ты плодишь дурную карму и получишь негативный результат. Если ты делаешь что-то хорошее, ты получишь что-то хорошее и получишь позитивный результат. То есть, вот с одной стороны, это тоже такая интересная тема, может быть, для исследования менталитета средневековой, скажем, Индии или Древней Индии, где вот такие, знаете, социальные течение или движение в принципе невозможно. Скажем, у нас была, значит, наша Октябрьская революция, где как бы был свергнут правящий класс. То есть, ну, действительно, класс оказался несостоятелен, он даже не смог власть удержать, поэтому, собственно говоря, особо жалеть по этому поводу не приходится. То есть, но с другой стороны, был вот этот антагонизм между, скажем, бедными и богатыми. В восточном менталитете он практически отсутствует. Почему? Потому что очень серьезно эта мысль о некой предопределенности жизни пронизывает менталитет. Итак, если ты в этой жизни бедный, то значит у тебя такая карма. Если ты в этой жизни богатый, то значит у тебя такая карма. Поэтому там никакой классовой борьбы и так далее, еще раз, ну там очень трудно себе ее представить. Это, надо сказать, сыграло очень дурную шутку с восточными обществами, полностью деморализовав, и действительно там, где надо было, может быть, и бороться за свои права, люди не боролись, а все больше, значит, уповая на то, что на некую предопределенность. То есть вот такой перекос, да, серьезный перекос. Но вот эта логика очень четкая. Что сделал что-то хорошее и получишь хорошее, сделал что-то плохое и получишь плохое. И как это ни странно, есть у этой темы и положительная сторона такая социальная. Вот скажем, в нашей сейчас стране ведь никто, по сути дела, не хочет работать. Почему? Потому что подорвали самое главное, подорвали систему стимулов. Ну, действительно, зачем человеку трудиться, если перед его глазами олигарх, который, скажем, палец о палец не ударил, а, скажем, схватил гигантское состояние, более того, еще всех сам учит жить. И как мы на это реагируем? Мы на это реагируем, это скорее деморализующий фактор. То есть он говорит, что сколько бы ты ни работал, как бы там свой бизнес ни строил, как бы ты там ни учился, все равно захватят, все равно к власти будут управлять люди случайные, которые, ну, в общем-то, с разной степенью проходимцы, захватят все. Это очень мощный деморализующий факт для нас, но он совершенно, скажем, не действует на восточный менталитет. Почему? Потому что тот факт, что там тот или иной олигарх взял то, что плохо лежало, там объяснили бы достаточно просто. Ну вот у него карма хорошая. То есть в прошлой жизни, видать, работал, а в этой жизни, значит, вот так на него счастье-то и свалилось. Да? То есть вот это пример того, что любая концепция в йоге, она не должна давлеть сама по себе. Может быть, перекосы туда и сюда. Но тот факт, что есть закон причины и следствия, что посеешь, что пожнешь, он бессомненен. И действительно, если, значит, там, олигарх в прошлой жизни был карманником и очень виртуозно воровал кошельки, а в этой жизни, точно так же, как кошелек, он украл, значит, там целый завод или какую-то там нефтяную компанию, да? То есть вот точно так, примерно те же самые навыки. Это говорит о его хорошей карме, в том плане карманника. Как карманник он был действительно, он очень много над собой работал, и в этой жизни у него очень хорошо все получилось, да? Другой разговор, заслуживает ли он этих денег. Есть такая поговорка, вы помните, нажито махом, прожито прахом. Это уже другой разговор. Если он мало того, что был, значит, хорошим карманником, но еще и что-то делал реальное, то да, действительно, он удержит это богатство. Если нет, он его потеряет. Почему? Потому что, еще раз, в этом смысле закон кармы неумолим. Закон кармы — это фактически закон причины и следствия. Так вот, здесь это и, так сказать, знаете, такими как бы мазками, такими фразами в этом тексте об этом же и говорится, что результат грешных дел страдания, добрых дел счастье. Ради счастья люди постоянно совершают добрые дела, как здесь сказано, и это очень интересное такое дальше положение будет. Значит, дальше читаем 1.28. Когда страдания за плохие поступки остались позади, тогда, несомненно, имеет место перерождение. Но и когда плоды добрых поступков исчерпаны, результат будет тот же. Даже на небесах испытывается страдание зависти к высшим удовольствиям других. Поистине нет сомнения в том, что весь этот мир полон скорби. Те, кто стремится классифицировать карму, разделяют ее на две части. Добрые и плохие поступки. И те, и другие, каждый по-своему являются рабством для воплощенной души. Те, кто не стремится к плодам своих действий в этом мире или в последующем мире, могут отказаться от всех поступков, которые были сделаны, увидев их плоды. Подобным образом, презирающие привязанность к повседневности, они могут использовать самих себя в практике. Очень такое витиеватое, значит, такое положение, что сперва сказано, что будешь делать хорошие поступки, получишь хороший результат, будешь делать плохие поступки, получишь, значит, плохой результат. А дальше вот это вот основная мысль карма-йоги. о том, что по сути дела и положительная, и отрицательная карма равна велика, равна неприемлема для йога. Почему? Потому что любая карма – это обусловленность. Сделаешь что-то хорошее – получаешь что-то хорошее. Делаешь что-то плохое – получаешь что-то плохое. Но как только запас твоих хороших дел заканчивается, значит, наступает череда того, что у тебя там в багаже лежало плохого. Опять же, если наоборот, как бы идет череда каких-то отрицательной кармы, то он тоже рано или поздно иссякает и наступает череда чего-то положительного. То есть в плане круговорота действий, да, для йога или йогини и то, и другое рабство. Рабство как дурная карма, так и благая карма. Поэтому основной смысл карма-йоги заключается не в приобретении положительной кармы, друзья, а в том, чтобы превзойти и положительную, и отрицательную карму. Но чтобы превзойти, значит, карму, надо сперва отрицательную карму как бы задавить положительной, и в освободившееся от положительной кармы время, соответственно, выйти за пределы этого так называемого закона, закона кармы, закона причины и следствия. То есть вот в Шива-самхите, что называется, своими словами быстро обрисован основной путь карма-йоги. И как мы помним, это назывался такой разделчик карма-канда. То есть вот этот путь действия. Фактически он заключает в себе что, ту мысль, что мы должны всеми силами стремиться, да, совершать некие добрые дела. Если мы не понимаем, значит, сами не понимаем, что такое добро, что такое зло, да, ну, бывают такие ситуации непонятные, то здесь, безусловно, как бы призывают сравнивать свои поступки, может быть, с какими-то общепризнанными нормами поведения. Ну, в частности, если мы рассматриваем древнюю Индию, то это вот эта система неких обрядов. Во всяком случае, выполняя те или иные обряды, мы как бы создаем предпосылку для того, чтобы у нас образовалась наша положительная карма. А когда же она образовалась, мы бы в своей жизни воспользовались затишьем положительной кармы и там, при помощи методов йоги вышли вообще за пределы закона кармы. Ну и если на своими словами, на таких жизненных примерах, ну скажем, мы с вами живем в нашей славной стране. Кому-то она нравится, кому-то не нравится. Но, друзья, поверьте, тот факт, что вы имеете возможность слышать и изучать йогу, что у вас просто физически на это есть время, уже говорит о том, что у вас достаточно положительная карма. Если бы вы родились где-нибудь в Юго-Восточной Азии и по 18 часов в день сажали и выращивали рис, знаете, по щиколотку в воде, а время бы у вас было только там на великие праздники 3 раза в год, то ни о каком изучении йоги и речи, значит, быть не могло бы, да? Вы были бы обусловлены жестокой необходимостью выживания. Но с другой стороны, многие из нас живут и думают: ой, как мне плохо, ой, какая у меня жизнь плохая, папа не миллиардер, мама не миллиардер, да, там, я, значит, ну, в общем, начинаем ныть мы. Но мы как бы стремимся к еще более как бы положительной карме. Но зачем она нам нужна, если она точно так же пройдет? Но если же с другой стороны у нас есть вот этот фон положительной кармы, что мы можем им воспользоваться для рывка, чтобы выйти вообще из кармы, вот это самое разумное. И об этом говорится в Шива-самхите. Теперь дальше идем. Джнана-канда. 1.32. Мудрый йогин, понявший истину карма-канды деяний, может отказаться от них и, отбросив все добродетели и пороки, предаться джнана-канде. Еще раз, два как бы метода есть. Как у человека две ноги, то левой, то правой он идет, и очень тяжело скакать на одной ножке, если тебе надо пройти 10 километров. Вот точно так же и в йоге. Есть как бы такое действие знания. Действие знания. Чистые знания, рафинированные, смысла не имеют, если вы не делаете действия. Теория йоги яйца выеденного не стоит, если вы ее не применяете в жизни. Опять же, ваши действия должны руководствоваться некоторыми соображениями знаний. Значит, если у вас знаний пока нет, то делайте те действия, говорит йога, которые предписаны. То есть, во всяком случае, вы не усугубите свое состояние в еще более худшую сторону. В любой стране, в любой религии, в любой философии есть общепризнанные, ну, такие понятия, что там воровать плохо, убивать плохо, там, излишествам всяким нехорошим предаваться, значит, без меры тоже плохо. То есть, и причем это, знаете, так где-то неписанные правила. Почему? Потому что в той или иной философской системе религии они время от времени записываются, да? Но они как бы живут своей жизнью, они живут в неком менталитете, они живут где-то на подсознании у каждого человека, когда он делает то или иное, все равно где-то у него остается осадок. Вот, сделал какое-то действие, ах, лучше бы не делал. Вот. Так вот, первый шаг, пока нет знаний, это, что называется, не сделать хуже и пользоваться ситуацией для вот этого следующего шага, для приобретения знания, чтобы потом уже делать, как говорится, опять следующий шаг осмысленно. Итак, да, и значит, вот еще такой маленький нюанс, здесь вот тоже о нем есть ссылка. Это о методе карма-йоги. Это, во-первых, избавиться и от дурной, и от позитивной кармы, отказом от результатов труда. Мы все с вами трудимся и получаем за это зарплату. Или какие-то другие положительные моменты в виде статуса, уважения. Кто-то работает там из-за денег, кто-то из-за славы, кто-то из-за признания. Кто-то еще как-то работает. Но, опять же, как утверждает карма-йога, значит, есть люди, которые работают из-за страха. Это считается самый низкий уровень ментальный. Затем есть люди, которые работают из-за вознаграждения. Это уже достаточно высокий уровень. Точнее, не сказать ментальный, а духовный. И, наконец, есть третья составляющая людей, которые работают и не из-за страха, и не из-за вознаграждения. Они не боятся наказания, и они не стремятся к вознаграждению. Они работают, потому что работают, потому что им нравится работать. Знаете, как подобно маленькому ребенку, который в песочнице сидит и замки строит. И он не думает о том, что будет там, через 2 года с его замком. Вот. И он не боится, что его кто-то будет наказывать за то, что он не построит этот замок. В то же самое время рядышком на строительной площадке рабочий работает. И один рабочий боится, что если он будет плохо работать, значит, его уволят. Другой рабочий работает, значит, только лишь для того, чтобы получить премию. И, наконец, третий тип рабочего, который работает не потому, что боится, что его уволят, и не потому, что получит премию, а просто потому, что ему нравится, скажем, строить здание. Вот этот третий тип работы в карма-йоге считается наиболее высшим, и именно он является плацдармом для того, чтобы выйти и из положительной, и из отрицательной кармы. Ну, идем мы дальше. 1.3.3. Ведические афоризмы о том, что дух должен быть видим, и кроме того, он должен быть слышен, истинные спасители и податели подлинного знания. Они должны быть изучены с большой тщательностью. Значит, это мы рассматриваем с вами джнанаканду, то есть путь вот этот вот, как бы упора на разум. 1.34. Тот разум, который приводит к следствию, к следованию по пути добродетели или порока, это я. Все в я имеется в виду с большой буквы я. Все в этом мире движется, движущееся и неподвижное из меня. Все вещи сохраняются мной, все погружаются в меня во время пралаи, потому что не существует ничего, кроме духа, и я есть этот дух. Больше не существует ничего. Вот здесь такой, опять же, такой, знаете, обрисовка уже другой йоги, такого раздела аджнана-йоги, в плане того, что все, что мы видим вокруг, вся фантасмагория объектов и явлений, переходящие одно в другое, они как бы порождены вот высшей сущностью, или, как в йоге это называется, абсолютом, а не случайны сами по себе. То есть, за всем приходящим, как учит йога, есть глубинный смысл, мы, может быть, не всегда его понимаем и ухватываем, но он есть. И как бы здесь такая, опять же, ссылка на некую аксиоматику происхождения Вселенной, что все возникло из абсолюта, все поддерживается абсолютом, и все в нем растворяется. И это очень такая важная концепция отношения к миру. Мы должны понимать, что все объекты или явления, учит нас йога, они нужны нам для того, чтобы мы сыграли в эту игру, приобрели необходимый опыт. То есть все придумано для этой высшей цели, все придумано для того, чтобы каждое живое существо достигло своей высшей духовной реализации. То есть не сами по себе важны там космос, звезды и наша жизнь в этом. А все это нужно для того, чтобы мы осознали эти высшие принципы. Но здесь я еще тоже могу сослаться на другой йоговский текст, очень серьезный, Ананда Лахари, текст Шри Видии, где там несколько по-другому акцент заостряется, что считается, что высший смысл всей Вселенной – это постижение богини Шри, богини или постижение высшей влюбленности, высшего счастья. То есть, если вы постигли вот эту концепцию богини Шри, то весь мир для вас исчезает, отваливается от вас, как высохшая грязь. То есть, сами по себе никакие объекты или явления не ценны. Ценно лишь только то, что они нас, к чему они нам, нас приведут. А привести они должны, как учит йога, нас к постижению вот этого первоисточника, из которого возникла вся Вселенная, и, как в продолжении будет там тоже подчеркнуто, этот же источник породил наше «я». То есть в этом смысле природа нашего высшего «я» и природа Абсолюта едины. 1.35. Как в бесчисленных клубах, как в бесчисленных кубках, полных воды видно отражение солнца, но сущность одна, так и индивиды, как кубки, бесчисленны, но оживляющих их дух един, как солнце. Вот такая попытка объяснить природу высшего «я» каждого живого существа. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится, то есть это вопрос нашего восприятия. Так вот, есть, как бы считается, абсолют, высшая реальность, породившая весь этот мир. А мы все с вами как грань, как многочисленные грани этого высшего абсолюта. Или как здесь сказано, что такое кубок? Ну, знаете, да, куда наливают там, какие-то напитки, да, иногда алкогольные. Вот. Так вот, если вы множество кубков или каких-нибудь других посудин с водой или с какой-то другой жидкостью расположите под солнцем, то в каждом из них начнет играть солнышко, каждый из них засветится. И такое впечатление, что оно отражается из каждого кубка или из каждой этой посудины. Но по сути дела отражается единое солнце. И вот такой аналогии нас в Шива-самхите подводит к этой концепции о единстве всего живого, друзья. Получается так, что мы как бы все с вами имеем связь через единый источник. И этот единый источник называется Абсолют. Мы все связаны через Абсолют. Мы все как бы проявление Абсолют. Мы как бы с одной стороны являемся самим Абсолютом, а с другой стороны вроде как его гранью. Это одна из самых сложных для понимания концепций. Почему? Потому что здесь слова и образы только лишь отчасти передают весь этот высший смысл. Это мысль сверхлогична. Как каждый из нас может оставаться вроде как индивидуальным, и в то же самое время мы все единое целое. Но не пугайтесь, если вы сразу же не сможете понять эту концепцию. Считается, что если вы несколько жизней подряд будете медитировать над этим, и рано или поздно переживете и осознаете это, то эти жизни были потрачены не напрасно. Это одна из самых высочайших таких полетов, может быть, философии. Не будем здесь долго на нем останавливаться. В аксиоматике йоги, напоминаю, мы более или менее рассматривали это. Значит, подобно тому, следующий афоризм, подобно тому, как во сне душа простым желанием творит многие объекты, а при пробуждении все исчезает и остается лишь одна душа, так же и этот мир. Вот более ранее рассмотренная наша концепция о том, что все в этом мире нужно для приобретения нами опыта, для того, чтобы мы реализовали сами себя, для того, чтобы мы открыли сами себя. И здесь такое сравнение, которое широко применяется в такой йоге, которая называется йога сновидений. Вот вы спите и видите сон. Сон может быть настолько реальным по ощущениям, что вы его воспринимаете за реальность. Но вот по пробуждению все это исчезло. Что называется, все да не все. Почему? Потому что прожив этот опыт сна, вы как бы вышли из этого опыта другим. И в частности, йога сновидений, она нас и призывает к тому, чтобы правильно получать опыт во время сновидений. Почему? Потому что этот опыт, он такой же важный, как и опыт, который мы получаем в бодрствующем состоянии. Ну и обратная ситуация, друзья. Подобно тому, как весь мир, который был порожден сном, бесследно исчезает, растворяется, так и весь наш видимый мир также бесследно исчезнет и растворится, как только он выполнит свою функцию. Еще раз, в нашем мире нет никакой другой цели, как учит вот в частности Шива Самхита, кроме как понятия высшего. Поэтому если вы хотите стать там олигархом и заработать много денег, это, конечно, очень похвально. Это может быть стать таким подспорьем на вашем пути. Вы действительно там построите маленькую фабрику, потом побольше, ну при условии, что вы не украдете. Вот. Ну, друзья, откуда за 20 лет может взяться такое количество сверхбогатых людей? Как-то, знаете, концы с концами не сходятся. Что-то я не помню, что при советской власти кто-то там сам что-то строил. А государство все строило, а все остальные просто прибрали к рукам. Да, так вот. Ну хотя, с другой стороны, тоже нельзя их винить. Я такую ремарочку сделаю. Не все олигархи, друзья, люди с негативной кармой. Есть олигархи, люди с позитивной кармой. Почему? Потому что я знаю примеры. Два завода. Один якобы украл олигарх, он и по сей день работает, и люди там зарплату получают. А второй завод отдали трудовому коллективу. И трудовой коллектив распилил его на цветной металл. Этот цветной металл сдал, 2 недели они пили, а потом остались все безработны. И вот и думай, кто, значит, прав был, кто не прав. В одном случае была социальная несправедливость, олигарх якобы украл завод, да? Но зато все, что называется, прогрессивное человечество выиграло. А в другом случае якобы социальная справедливость победила, только человечество все прогрессивное проиграло. Еще раз, вот здесь концепция, конечно, йоговская концепция кармы, она ближе к истине, что действительно, по большому счету, каждый имеет то, что он заслуживает, но только лишь в рамках того, что он заслуживает. И вторая мысль, что даже если ты там таким образом украл завод, но не пустил его по миру, а сохранил, то ты тем самым заработал положительную карму, даже если украл завод. Понимаете, еще раз, все философские вопросы вот такие нравственности, это не только в детском саду простые. Это черное, это белое. А в реальной жизни все настолько непонятное, что иной раз приходится годами думать, прежде чем сделать тот или иной шаг. Да, но вернемся мы. Так вот, все, к чему мы стремимся, Представьте, все переберите сейчас в своей голове все те вещи, которые бы вы хотели получить. Ну, понятно, что у каждого разные желания, в зависимости, опять же, от нашей кармы. У кого-то там нет жилья, он хочет жилья, у кого-то нет работы, он хочет работу, у кого-то денег, он хочет денег, у кого-то кто-то к славе стремится, кто-то еще к чему-то стремится, да, к такому. Но, по сути дела, как нас учит йога, вы все это получите. Вопрос, когда. Но если же вы не воспользуетесь тем, чем вы получите для своего духовного развития, это точно так же исчезнет, как и сон. Вот вам снится сон, снится, скажем, кошмар во сне, а вы, скажем, занимаетесь йогой осознанных сновидений, и вы отрабатываете какие-то свои кармические негативные факторы в этом сне. Понятно, если бы у вас была положительная карма, кошмары бы вам не снились. Вот. И тем самым вы как бы преодолеваете некоторые негативные кармические последствия от ваших каких-то предыдущих действий. Или наоборот, вы видите себя во сне олигархом, да, или там богатым человеком. И вот вы начинаете жить хотя бы в пределах вашего сна так, как вы хотите. И понимаете, что все, что вы хотите, исполняется, и это может вас натолкнуть на то, чтобы вы желали получить нечто большее, духовное. Но в любом случае, с тем, как вы проснетесь, все исчезнет. Точно так же и все, что мы, к чему мы стремимся в нашей реальной жизни. Если мы это получаем и используем для некой отработки своего неведения, преодоления своего неведения, то все во благо. Если же наоборот, мы за это схватились спазматически и думаем, что в этих миллионах или в этой власти есть самоценная такая вот ценность сама по себе. Мы жестоко ошибаемся. Это потом растает, и ничего от этого даже следа не останется. Вот. Во всяком случае, йога говорит нам именно об этом. Еще раз, обратите внимание, вот здесь тоже, к сожалению, есть недопонимание. Иногда считают йогов, йогинь, как представителей восточного менталитета, такими идеалистами. Что вот, мол, они сидят себе там, ничего не делают. А зачем что-то делать, если все кругом сон, да? Вот, друзья, это не имеет отношения к йоге. Не имеет отношения к йоге. Йоги это не идеалисты, которые ничего не делают, объясняя, что все иллюзорно, что бы ты ни делал, все равно это иллюзия. Нет, йоги говорят, что делать надо, более того, все, что тебе приносит жизнь, она приносит тебе шанс, чтобы ты преодолел, получил знания и вышел на новый уровень. Поэтому не следует считать йогов таких совершенно неактивными людьми. Они действительно, где надо, чрезвычайно активны. Но где надо, действительно пассивно, если их активность не требуется. Вот. И в этом смысл. Использовать все, что приходит. Пришла бедность, используйте бедность для духовного развития. Богатство завтра к вам придет, богатство используйте. Но никогда не цепляйтесь ни за бедность, ни за богатство. Схватитесь только лишь за одно, начнете на этом акцентироваться, останетесь у разбитого корыта. Дальше мы идем. Подобно тому, как из-за иллюзии веревка похожа на змею или раковина на серебро, так и весь мир вложен в параматму, вселенский дух. Та же самая мысль, но вот с привлечением таких широко используемых сравнений в многочисленной восточной литературе. Оно очень широко в разных йогах, в разных философских течениях сравнивать иллюзию нашего мира как с такой иллюзорной змеей. Ну, напомню вам, что если вы идете, скажем, по дороге и вдруг увидели змею, подошли чуть поближе, и вдруг это оказалась веревка, вы ее просто приняли за змею. Ну, или другой здесь пример. Значит, там, на берегу океана вы или где-нибудь там прогуливаетесь и видите серебро, вы думаете, видите там серебряную монету. Подходите ближе, это оказывается, значит, раковина, которая вот так же блестит. То есть, и вот в мгновение ока все исчезает. Была змея, превратилась в веревку. Было серебро, превратилось, значит, вот, в черепки. Да? Также и весь этот наш мир, он не составляет ценности сам по себе. Он мгновенно может исчезнуть. Точнее, мир как бы сам, согласно философии йоги, не исчезнет. Но мы его начнем по-другому интерпретировать. Вот, напомню, здесь очень странный такой был первый, один из первых этих афоризмов ведических. Ведические афоризмы о том, что дух должен быть видим, и кроме того, он должен быть слышим. Истинные спасители и податели подлинного знания. Они должны быть изучены с большой тщательностью. Это я чуть выше прыгнул, 1.33 этот афоризм. То есть, вот, это опять же афоризм о том, что йоги это не мечтатели, которые считают все вокруг иллюзией. Нет, друзья, вокруг нас не иллюзия. Вокруг нас реальность, скрытая иллюзией. Или по-другому, вокруг нас абсолют. Но мы его не видим. Мы его не видим из-за приходящих каких-то действий, людей, там, объекты, явления. Там, телевизор включаем, уже уходим мысленно еще куда-то, читаем книжку, идем по улице. Мы видим как бы разнорозненные, разношерстные, многочисленные такие факты, совершенно иной раз нам кажется не связанными. Так вот, йога утверждает, что это только лишь иллюзия, что они не связаны. За всеми за ними есть абсолют. То есть мы фактически кругом видим абсолюта, но мы его не видим. Почему? Потому что введены в заблуждение. И это заблуждение, оно как бы может, как бы оно может быть двояко. Оно нас может быть еще дальше в заблуждение вводить, а может нас выводить из заблуждения. Вот. Подобно этому, что вот как веревка исчезает, или как змея исчезает и приходит веревка, все равно суть всего мира это абсолют, это познание абсолюта, учит нас йога, или самопознание, что по сути дела в рамках системы йоги одно и то же. Самопознание или познание Вселенной в йоге одно и то же. Но обратите внимание, мир никуда не делся. Мир как был реальный до вашего, скажем, просветления или высшего состояния в йоге, так он остается реальным. Он как был, так и остался. Он не исчез сам по себе в том плане, что абсолют никуда при этом не делся. Только вы начинаете его видеть совсем другим. И вы уже перестаете видеть фантасмагорию несвязанных каких-то объектов или явлений, а понимаете глубокий смысл, скажем, причины и следствия за каждым поступком, за каждым явлением. И через это вы, как бы, вы познаете мир. Очень интересная такая концепция. Значит, почему здесь вот 1.33 на этот афоризм сослался? Потому что эта концепция была вед. Во многих ведах такие были указания, ну и в литературе около вед, там многочисленные, значит, еще другие источники, что как следует понимать абсолюты. И достаточно странные иногда практики даются. Там, скажем, сядь на подстилку из травы куша, направь свой разум на брахмана, и после чего добавляется очень такая труднопонимаемая фраза. Все, что ты не увидишь, есть брахман. Все, что ты не услышишь, есть брахман. Все, что ты не почувствуешь, есть брахман. То есть, все, что нам приносят на все наши органы чувств, это есть брахман. И очень долго не могли понять, что же имеется в виду. А имеется в виду тот факт, что да, действительно, когда ты садишься в медитацию, попытайся в этой медитации увидеть все живое вокруг себя. Не разрозненно по кускам, что вот это отдельно человек, или вот отдельно речка там, или птичка. А попытайся это воспринять как единого брахмана, как единое целое. Значит, под брахманом там подразумевался абсолют. Как единого абсолюта. И рано или поздно с помощью таких, значит, вот, практик ты начинаешь воспринимать мир в его естественном состоянии. То есть ты преодолеваешь майю, ты перестаешь видеть эту иллюзорную майю, которая единая заставляет казаться множественным, и познаешь, так сказать, единый источник всего, который в это же самое время является и нашим высшим я, как учит йога. Дальше идем мы. Как человек, так, Сейчас. Подобно тому, как после узнавания раковины, ошибочное знание принятия раковины за серебро отбрасывается, так и через познание духа мир оказывается иллюзией. Ну вот это то, о чем я сказал. То есть мы считаем мир чем-то самим по себе независимо существующим, а на самом деле это проявление единой первопричины Абсолюта, но только так скрытой иллюзией, что нам кажется это все само по себе. То есть вот эта глобальная мысль о единстве всего бытия и о связанности всего бытия, что все, что не происходит в этом мире, взаимосвязано. Значит, 1.40. Как человеку, который вымазал себе веки мазью, приготовленной из жира жаб, вот так вот, бамбук кажется змеей, так и мир, возникший из параматмана. Значит, параатман, это имеется в виду абсолют. Возникший из параатмана только кажется реальным. Ну, та же самая ситуация, но вот очень интересный такой аспект, оказывается, вот я сам с удивлением, вероятно, как и вы, узнаю, что если сделать мазь, приготовленную, как здесь сказано, из жира жаб, ну, лягушки, да, знаете, да, то оказывается, можно принять бамбук за змею. Не знаю, не пробовал, вы, вероятно, тоже, да? То есть, ну, вероятно, такой рецепт был. Кстати говоря, вот по таким замечаниям можно датировать тексты. Когда была, скажем, вот эта тема наиболее употребляемая. Я сомневаюсь, что и в современной Индии особо там этих жаб на жир, значит, это пережимают. Хотя, вероятно, какое-то средство очень широко распространенное было. Ну, знаете, у нас же тоже есть, скажем, народная медицина, скажем, к ране привязывать там, как он, поддорожник называется. То есть я больше чем уверен, что лет через 200 будут читать нашу повседневную жизнь, и когда будет на каждом углу какая-нибудь супермедицина, заживляющая, кому-нибудь там из баллончика побрызгал, и рана сама тут же, значит, вылечилась. Да, это будет, наверное, тоже странно казаться, когда же это поддорожник к ноге привязывать. Вот, но зато поэтому можно датировать, да, то есть если ничего не сказано про сотовые телефоны, то значит вот это такая датировка. Значит, 1.41. Подобно тому, как узнавание превращает кажущуюся змею всего лишь веревку, так и духовное знание показывает иллюзорность мира. Как пораженному желтухой глазу все кажется желтым, так и с исчезновением заблуждения о виде этот мир превращается в дух. Иллюзию, мешающую увидеть это, устранить труднее всего. Возникает часто вопрос, когда читаешь книжки про древних учителей и учительниц йоги. А что же они пережили, когда они достигли просветления? Читаешь, что вот там та йогиня или йог долго практиковали разные методы, и вот, значит, на них с ней зашло. И такое любопытство разбирает. Собственно, а что же при этом произошло, да, там небо разверзлось, там, гром среди ясного неба, то есть как это все, и куда делся мир, и как он трансформировался после состояния, скажем, достижения просветления. Иногда самое обидное, мне такие вопросы задают, вроде я, знаете, уже такой гуру в последней инстанции, вроде я должен все знать. Еще раз, друзья, напоминаю, я всего лишь преподаватель скромной йоги, и цель моя более чем скромна и на учителя жизни, и пережившего там, знаете, самадхи, как сейчас вот я читаю, тут вот в интернете там каждый второй самадхи уже пережил. Значит, я вовсе не претендую, да, поэтому, скажем, когда меня об этом начинают спрашивать, я не знаю, что ответить. Но вот из таких текстов или из таких трактатов можно себе очень ясно представить, что как бы мир-то никуда не исчез. Просто иллюзия мира исчезла. Мир как был, так и остался. Только если до этого человек видел его иллюзорным, то теперь он его видит реальным. То есть исчез вот этот фактор иллюзии. Еще раз, исчез тот фактор, который заставлял нас вместо веревки видеть змею. Поэтому, знаете, иногда я тоже так слышал, что кто там говорят, что все, мир растворился, ничего там не осталось, все, пустота-то. А с одной стороны, да, эта концепция, так сказать, пустотности мира, она как раз и пытается выразить, что открывается некая единая основа бытия. Но так как нет слов для ее выражения, что можно только и сказать, что как если бы она была пустая, да, то есть по тем описаниям и факторам, ну, с чем можно было бы сравнить. Но еще раз, как любое сравнение, все сравнения плохи. Ну, дальше мы идем. 1.42. Когда желтуха уходит, и больной видит свет таким, какой он есть на самом деле, так же и когда разрушается неведение. Истинная природа духа может быть обнаружена. Вот опять же здесь мы встречаем в многочисленных вариантах слово «дух», 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 «дух». И я напомню, что мы не анализируем перевод этого текста, но имеется в виду под словом «дух» высшую реальность, абсолюта, то есть ту первопричину, которая все это породила. Вообще это очень... такая, я знаю, что у многих переводчиков есть такие справочники, они по-разному могут называться, типа ложный друг переводчика. То есть, когда термин, скажем, звучит приблизительно похож на разных языках, но совершенно имеет разную акцент, скажем, слово интеллигент. В русском языке, да, и там intelligence, да, скажем, в каком-нибудь там английском языке, они имеют абсолютно разные акценты. То есть под интеллигентом в русском языке мы понимаем как бы человека такого порядочного, значит, на которого можно положиться, там, культурного. В то время, скажем, как в английском языке, это скорее такая характеристика интеллектуальных способностей, типа умный он, умный, и все. Вот. Та же ситуация, к сожалению, происходит и с переводом многих основополагающих терминов, а так как я напомню предыдущую лекцию, идет двойной перевод, и мы сейчас с вами пользуемся двойным переводом сознательно, то, безусловно, значит, эту первопричину, вероятно, перевели на английский как «спирит», а «спирит» перевели на русский как «дух». Вот. Понятно, при этом совершенно потерялся значительная часть смысла. Еще раз, все тексты ждут своего перевода, перевода людей, которые хоть немножко сами на своей шкуре практиковали йогу, а не просто те, кто прекрасно знает, скажем, английский или там санскрит. Да, так вот, имеется, возвращаемся мы к афоризму. Итак, как только лишь неведение преодолевается, мы видим истинный смысл этого мира, мы видим, что все порождено этой единой первопричиной, и эта первопричина, породившая всю Вселенную, является также и нашей природой. То есть, или по-другому можно так сказать, что каждый из нас в этом смысле спящий Бог, или не осознающий себя Бог, или не осознающий себя Абсолют. Или по-другому, что потенциал каждого из нас колоссален, а мы этим не пользуемся. Мы все больше ноем, как нам плохо живется, и все ищем, значит, этих самых виноватых во всех наших бедах. Дальше идем. Так же, как веревка, теперь уже никогда больше не покажется змеей, так и дух, опять же, в скобках абсолют, который освободился от всех, значит, гун качеств и чист, никогда не станет проявлением проявленным иллюзорным миром. И вот еще одна такая тоже очень интересный такой момент о необратимости познания. Иногда спрашивают, вот если я серьезно долго занимался йогой там, и приобрел какие-то там высшие знания, могу ли я их потерять? Нет, друзья, высшие знания вы потерять не можете, даже если очень сильно захотите. Потому что как бы при преодолении вот этого иллюзии неведения, сама иллюзия исчезает, как если бы ее не было. Ну действительно, если вы долго видели змею, а потом увидели, что это не змея, а веревка, больше эта веревка в змею не превратится. Почему? Потому что вы знаете, что это веревка. Вот точно так же и наш духовный путь в йоге считается необратимым, и каждое достижение, которое вы сделали в этой жизни, в следующей жизни, оно никуда не теряется, оно как бы из жизни в жизнь переходит и поднимает нас все выше и выше. Ну и косвенно другой такой интересный вывод, так сказать, из йоги можно проследить. Сейчас стало большое количество разного рода проводиться мероприятий в рамках йоги. Значит, зазывают, как, знаете, на ярмарке. Вот посетите, скажем, наше действо, и у вас там третий глаз откроется. Или посетите наше действие, у вас там, значит, нимб образуется и крылышки ангельские. Кто-то, ну, в общем, рекламируют, как хорошие пирожки, значит, на ярмарке. Какая же польза будет там от посещения того или иного мероприятия. Но здесь, и действительно мы не знаем, является ли эта реклама, так сказать, истиной, или это просто лишь такая попытка привлечь к себе внимание, но в любом случае яблоню по яблокам определяют. Если вы когда-либо были на каком-либо мероприятии, претендующем на то, что оно поднимет вас на более высокий духовный уровень, а по прошествию какого-то времени не то что забыли об этом уровне, но и о самом мероприятии, то, вероятно, следует подумать, а было ли это мероприятие действительно так вас высоко духовно, значит, поднимающее. Почему? Потому что если не остается никакого остатка после ваших долгих там занятий теми или иными практиками в духовном плане, то есть если вы не стали добрее, если вы не стали спокойнее, умнее, если вы не стали как бы собраннее, если вы не стали более целеустремленнее, да, после, то есть нет эффекта. Если как бы в духовном плане вы не стали более лучше разбираться, то это говорит о том, что вы как бы, как если бы назад откатились. И, конечно, иногда бывают такие моменты, когда там стечение обстоятельств на нас наваливается, и мы, ну, как бы выбиваемся из колеи и как бы забываем на какое-то время. Но все равно мы очень быстро потом приходим в себя, вспоминаем и возвращаем то же состояние, скажем, которого мы достигли. Если же вы потеряли это состояние, то значит его и не было. Иногда приходят люди и говорят: я испытал экстаз. Я испытал йоговское самадхи. Вот йоги 40 лет учат, а я тут буквально за 3 дня. Значит, и такой, как правило, человек начинает других учить. Вот. А потом по прошествии времени сам даже забывает, что у него было это самадхи или не было это самадхи. Поэтому в кругах йоги совершенно не принято вообще вот таким опытом особо делиться. Потому что иногда можешь быть... Но тебя могут посмотреть как на человека неадекватного. Неадекватно. Дальше идем. Да, так вот, вернемся мы. И если вы достигли реального опыта познания смысла Вселенной, то он от вас никуда не денется. И еще раз, я продолжаю вот нашу предыдущую тему, что я встречаю людей, которые мне говорят: о, йога! Ну, ко мне обращаются: мужик, ты чем занимаешься? Я говорю: да вот, йогу преподаю. А, йога, да, помню, я уже ее прошел лет как 5. Назад я чем сейчас занимаюсь? Ну, вот там, борьба нанайских мальчиков, вот он увлекся борьбой нанайских мальчиков. А йогу он уже прошел. То есть, если он прошел йогу, я про себя так, знаете, начинаю соображать, значит, он достиг высшего состояния преодоления иллюзорности этого мира. Значит, высшая реальность в виде абсолюта ему открылась, и этот человек познал суть своего «я». Так это же передо мной учитель стоит во плоти. Я должен упасть к нему в ноги и сказать: раз ты прошел уже всю йогу, научи, посвяти. А он что-то не производит впечатление, что он может чему-то научить или посвятить. Поэтому такие высказывания, что вот я уже там прошел всю йогу, или вот я уже прошел всю тантру, или вот я уже там, значит, какую-то другую философскую систему прошел. Если ты прошел, то эффект от этого должен быть с тобой всегда. Если же в тебе этого эффекта нет, то значит ты обманываешь сам себя, что ты это прошел. То есть вот тоже такая интересная иногда такой вывод из вполне конкретного текста. Дальше идем. Некоторые Мудрецы, хорошо знающие священное писание и получившие духовное знание, утверждали, что даже боги, такие как Индра и другие, не вечны, подлежат рождению, смерти и исчезновению. Подобно пузырьку в морской воде, возникающему из порыва ветра, этот изменчивый мир возникает из духа. Всегда существует только единое, множественное же существует не всегда. Приходит время, когда оно прекращается, все множественное вызывается только иллюзией. Все бывшее, существующее и будущее, имеющее форму и не имеющее формы, весь этот мир, это все это вложено в высший дух. Ну, опять же, в скобках абсолют. Ну, фактически мы уже рассмотрели эту тему. Мы здесь не коснулись того, что было названо многочисленными раями и многочисленными адами. Концепция рая и ада – это не какая-то, знаете, географическая концепция. Это скорее концепция кармическая. То есть это не значит, что где-то во Вселенной есть рай, где там все хорошо, все в белых одеждах ходят. Все такие, значит, благостные. Или наоборот, что где-то там, как обычно, в такой средневековой менталитете, глубоко под землей ад, там, значит, черти на сковородках жарят бедных грешников. Друзья, концепция рая и ада может осуществиться где угодно и когда угодно. Вот любимая моя тема, что вот вы сейчас здесь сидите, а в соседнем доме, может быть, человек в состоянии полнейшего ада от своего существования, в котором, ну, по закону причины и следствия, безусловно, сам себя загнал, но он в этот момент чувствует себя очень плохо, и для него ад. В соседней квартире, наоборот, там девушка влюбилась в юношу, и для нее, в общем, счастье, рай, да? То есть, эта категория счастья или рая – состояние, еще раз, а не геометрии. Также и момент могущества. Якобы боги, которые населяют там многочисленные раи, обладают там молниями метать, могут сквозь стены проходить, там, перемещаться там, где угодно. Но с позиции йоги это всего лишь такие же способности, как и наши обычные способности видеть, слышать, говорить, ходить. Наверное, для дерева тоже очень странна сверхспособность, что мы можем с одного места перейти на другое. А вот оно корнями. Как растет, там и умирает, да, где его посеяли. В редких случаях, наверное, его, знаете, выкапывают и пересаживают в новое место. И, наверное, среди деревьев есть такие байки о том, что вот кто-то достиг сверхспособности перемещаться, значит, с одного берега реки, скажем, куда-нибудь в другое место. Но чаще всего, значит, его пилят на мелкие кусочки, и поэтому... В общем, вот аналогию можно проводить и здесь. Те живые существа, которые мы бы могли назвать богами, действительно нет у них там каких-то отрицательных факторов, с которыми мы сталкиваемся там. Но есть какие-то другие. Более того, то, что как бы как положительное у них идет, оно не является положительным абсолютно, оно является положительным относительно. И в этом смысле, по сути дела, как утверждается в йоге, родиться в раю или родиться в аду одинаково плохо. Вот. Хотя Марк Твен когда-то говорил на этот повод, его спросили, где он бы предпочел родиться. У него очень хорошая фраза на этот счет есть. Он сказал, что с одной стороны климат, а с другой стороны общество. То есть вот, на предмет родиться в раю или в аду. Вот. Но в йоге считается, что самое достойное рождение и самое нужное рождение – это рождение в теле человека, друзья. В теле человека мы наиболее быстро можем сделать рывок в сторону осознавания иллюзорности этого мира. В аду слишком плохо. Понимаете? Ведь ад может реализоваться по-разному. Действительно, кого-то там черти на сковородке жарят, а кто-то потерял последний, значит, миллиард и осталось всего лишь 100 миллионов. Ад, понимаете, жизнь не состоялась. То есть это же все относительно. Или наоборот рай. Также, да, так вот, когда тебе слишком плохо, ты не склонен думать о духовном развитии. Также, когда тебе слишком хорошо, ты тоже не склонен думать о духовном развитии, поэтому жизнь в человеческом теле, она сбалансирована. Поэтому считается самой большой глупостью самоубийство, если оно, конечно же, там не вызвано там, фактором, там, скажем, родину там человек защищает и пожертвовал своей жизнью. Но это, кстати, никогда не рассматривалось как самоубийство, это рассматривалось как, значит, исполнение долга. Вот. А вот просто так, ни с того ни с сего, взял, значит, там и выпрыгнул из окна, это считается крайне недальновидным. То есть, просто, по сути дела, в этой жизни выпрыгнул из окна в таком состоянии, и по закону кармы в таком же состоянии должен родиться. То есть, понимаете, да, от перемены, перехода мало что изменяется. Да? То есть человек родился, но в таком же состоянии, в котором, ну, грубо говоря, и выпрыгивал. Ну, я, конечно, утрирую, да, но факт тот, что на каком уровне мы закончили одну жизнь, на таком мы ее начинаем со следующего. Поэтому здесь ничего не решается. Да, ну идем дальше. А то стало сейчас модно, знаете, чем лучше жизнь, тем... А нет, друзья, все, на сегодня все, у нас уже время.